В девичий день 130-го года цитадель Староместа разослала 300 белых воронов, возвещая о приходе зимы. Но Грип и Септон Евстахий пишут, что Рейнира жила словно в разгаре лета. Трон и столица принадлежали ей, а нелюбовь горожан мало ее заботила. Триархия разваливалась, и Виларионы восстановили свою власть над заливом. Перевалы лунных гор замело снегами, но дева долины сдержала слово и прислала подкрепление морем. Прибыло и войско из Белой гавани во главе с сыновьями лорда Медриком и Торхеном Мандерли. Силы королевы, куда ни взгляни, росли, силы короля Эйгона таяли. Но нельзя считать войну выигранной, пока враг не побежден. Сир Кристен Коль пал в сражении, но созданный им король был жив и свободен, как и его дочь Джейгера и самая загадочная фигура Зеленого Совета Ларис Стронг Колченогий. В штормовом пределе все так же сидел недружественный королеве Боррос Баратеон. Ланнистеры тоже числились у нее во врагах, но после того, как лорд Ясон был убит, большая часть рыцарей погибла в кормежке рыб, а Светлый остров и западное побережье подверглись набегу Красного Кракена, Бобровый утес особой угрозы не представлял. Принц Эймонд продолжал сеять ужас и смерть на Трезубце, поджигал, исчезал и наносил новый удар в 50 лигах от прежнего места. В Хагар испепелил старые белые ивы, превратил в обугленный остров кабанятник, сжег в Меридоне 30 человек и 300 овец. После этого принц вдруг вернулся в Харренхолл и сжег все, что было деревянного в замке. 6 рыцарей и 40 латников погибли, пытаясь убить дракона, а леди Сабита Фрей чудом спаслась, укрывшись в нужнике. Вскоре после этого леди Фрей бежала обратно в близнецы, но ее драгоценную пленницу, Алис Риверс, увез Эймонд. Весть о Хагаре разносилась по речным землям, и лорды с тревогой смотрели в небо, гадая, кто будет следующим. Моутон из Девичьего пруда, Дарклин из Синего дола, Блэквуд из Древорона взывали к королеве, умоляя прислать драконов для защиты их достояния. Но наибольшей угрозой для Рейнера был не Эймонд Одноглазый, а брат его Дейрон Отважный и большое южное войско Ормунда Хайтауэра. Лорд Ормунд перешел Мандер и медленно приближался к столице, громя сторонников Рейниры и принуждая каждого лорда, сдавшегося ему, примкнуть к его войску. Принц Дейрон, бесценный разведчик, летел впереди, докладывая Хайтауэру о передвижениях неприятеля. Люди королевы разбегались, едва завидев в небе синие крылья Тессариона. Великий мейстер Манкин пишет, что южное войско, продвигавшееся вверх по реке, насчитывало более 10 000 человек, и около десятой их части составляли конные рыцари. Понимая серьезность положения, старый десница Рейниры Корлис Виларион убеждал ее начать переговоры. Он также советовал помиловать лордов Баратеона, Хайтаура и Ланнистера, будь они покоряться, присягнут ей на верность и пошлют железному трону заложников. Гелайну и Алисент морской змей предлагал передать на попечение Веры, дабы они провели оставшиеся 7 дней в молитвах, а Джейгеру, дочь Эйгона, со временем выдать за Эйгона-младшего, воссоединив тем обе ветви дома Таргариенов. «А братья мои?» — вопросила Рейнира, когда десница изложил ей свои намерения. «Как мне быть сложным королем Эйгоном и Сеймондом, пролившим родную кровь, теми, кто украл мой трон и убил моих сыновей? Их мне тоже помиловать?» Сохраните им жизнь и пошлите обоих на стену, — посоветовал лорд Корлис. Они дадут присягу и будут служить в ночном дозоре до конца своих дней. Удержат ли обет и клятва преступников, не поколебавшихся отнять у меня трон? Принц Дэймон разделял сомнения королевы, говоря, что прощать изменников значит сеять семена нового мятежа. Война будет окончена лишь тогда, когда головы изменников будут торчать на пиках над королевскими воротами. Эйгон II прячется в какой-то норе, из которой его со временем вытащат, — говорил принц. Но сразиться с Эймондом и Дейроном можно и должно. Ланнистеров и Баратеонов также следует истребить, отдав их земли и замки тем, кто сохранил верность своей королеве. Штормовой предел Ульфу Белому, Бобровый утес Хью Молоту. Половина лордов Вестероса отвернется от нас, если мы выкажем такую жестокость к двум древним великим домам, — твердил морской змей, ужасаясь речам Дэймона. Королева, принужденная выбирать между мужем своим и десницей, выбрала нечто среднее. К Баратеону и Ланнистеру она отправит послов, предлагая им великодушные условия и помилование. Но лишь после того, как покончит с братьями узурпатора, которые по-прежнему сражались против нее. Как только их не станет, все остальные склонят колено. И драконов их тоже следует убить. Я повешу их головы на стенах тронного зала, чтобы люди смотрели на них и ведали, какой ценой достается измена. Королевскую гавань, разумеется, не должно оставлять без защиты. Королева останется в городе вместе с Сиракс и младшими сыновьями Эйгоном и Джоффри, жизнью которых нельзя рисковать. Джоффри, которому еще и 13, не было, рвался в бой, но его убедили в том, что они с Тираксисом необходимы для обороны Красного замка. Третьим воздушным защитником станет Аддам Веларион, наследник морского змея и хозяин морского чуда. Все остальные драконы отправятся на войну. Принц Дэймон на Караксисе самолично двинется на Трезубец, чтобы расправиться с Эймондом и Фхагаром. Вместе с ним полетит Крапива на Бараньем Воре. Хью Молота и Ульфа Белого послали на юго-запад в городу Тамблетону, последнему оплоту Рейниры между столицей и войском Хайтауэра. Им поручалось отстоять город и разделаться с Тессарионом. Лорд Корлис высказал предположение, что принца, возможно, удастся взять живым и сделать заложником. Младшему сыну королевы Алисент едва сравнялось 13. Но Рейнира была непреклонна. Не вечно же он будет ребенком. Коли позволить ему вырасти и возмужать, рано или поздно он попытается отомстить и причинить вред моим сыновьям. Весть о намерениях Рейниры скоро достигла ушей вдовствующей королевы, и сердце ее наполнилось ужасом. Страшась за жизнь сыновей, Алисент приползла к железному трону на коленях, чтобы молить о мире. В этот раз скованная королева предложила разделить королевство надвое. Рейнире достанется королевская гавань и прилегающие земли, север, долина Аррон, все земли, омываемые Трезубцем, и острова, а Эйгону — штормовые земли, западные земли и простор, а править он будет в Староместе. Рейнира с презрением отвергла предложение мачехи. «Твои сыновья могли бы занимать почетные места при дворе, если бы сохранили мне верность», — сказала она. «Но вместо этого они вознамерились украсть у меня то, что принадлежит мне по праву рождения, и обогрели руки кровью моих милых сыночков. То была кровь бастардов, и пролилась она в сражении», — ответила на это Алисент. «А сыновья моего сына были невинными малютками, и их жестоко убили. Скольких еще ты убьешь, прежде чем утолишь свою жажду мести?» Слова вдовствующей королевы лишь сильнее распалили гнев Рейниры. «Я не желаю больше выслушивать эту ложь», — предупредила она. «Еще одно слово о бастардах, и я прикажу вырвать тебе язык». Во всяком случае, так описывает эту сцену Септон Евстахий. Да и Манкин в подлинной истории пишет то же самое. Гриб, как обычно, рассказывает иначе. Если верить его словам, Рейнира не просто угрожала вырвать мачехе язык, а отдала приказ это сделать. И Алисент спасло лишь вмешательство леди Миссарии. Шут утверждает, что Глиста предложила ужесточить наказание. Мать и жену короля Эйгона, закованных в цепи, отвели в некий бордель, где любой мог заплатить и потешиться с ними. Брали за такое удовольствие немалую цену: золотой дракон за королеву Алисент и 3 за Гелайну, которая была моложе и красивее. Но многие горожане будто бы сочли, что ради совокупления с королевой стоит потратиться. «Пусть остаются там, пока не понесут», — сказала якобы леди Миссария. «Они любят говорить о бастардах. Вот пусть и заимеют каждое своего». Хотя в мужской похоти и жестокости женщин сомневаться не приходится, истории гриба верить не стоит. Подобные басни рассказывали во всех пивных королевской гавани уже позже, когда король Эйгон II пытался оправдать собственную жестокость. Гриб же рассказывал об этом спустя много лет, и его, может статься, подвела память. Поэтому не будем больше говорить о королевах в борделе и вернемся к тем драконам, что улетели сражаться. Итак, Караксос и Бараний Вор отправились на север, а Вермитор и Среброкрылый — на юго-запад. У истоков Мандера раскинулся Тамблтон, богатый торговый город и вотчина дома Футли. Замок, стоявший над городом, был крепок, но невелик. Его гарнизон составлял не более 40 человек. Однако с Горького моста, Длинного стола и еще более отдаленных южных земель сюда подошли 1000 воинов, и в их ряды влилось сильное войско полных решимости речных лордов. Сир Гарибальд Грей и Пейт, победитель львов, прибыли сразу после победы на Мясницком балу, везя с собой голову сира Кристона Коля, насаженную на пику. С ними были красный Роб Риверс со своими лучниками, уцелевшие зимние волки и множество земельных рыцарей и мелких лордов, чьи земли лежали на берегах Черноводной, среди них Мослендер из Йора, сир Гарик Холл из Мидлтона, сир Мерл Смелый и лорд Овейн Бурни. Все они собрались у Тамблтона под знаменами Рейниры. Согласно подлинной истории, общее число их составляло почти 9000. Другие говорят аж о 12000 или, наоборот, всего о 6, но в любом случае армия лорда Хайтауэра значительно превосходила в численности войска королевы. Защитники Тамблтона, вне всякого сомнения, были рады прибытию Вермитора и Среброкрылого, не ведая, какие ужасы их ждут впереди. Так называемая тамблтонская измена до сих пор остается предметом споров. И всей правды мы, может статься, никогда не узнаем. Очень возможно, что многие, бежавшие в город от лорда Хайтауэра, были на самом деле его засланными людьми. Двое из Черноводной, примкнувшие к речным лордам, лорд Овейн Боурни и сир Роджер Корн, были, вне всяких сомнений, тайными сторонниками Эйгона II. Но столь большого вреда они бы не причинили, не перейди Ульф Белый и Хью Молот в то же самое время к врагу. Большую часть того, что нам известно об этих двоих, мы знаем от гриба. Шут не стеснялся в выражениях, описывая этих негодяев-наездников. Одного он представил пьяницей, а другого — болваном. Оба, по его словам, были трусами. Завидев блеск копий войска лорда Ормунда, растянувшегося на многие лиги, они решили, что лучше присоединиться к нему, чем с ним сражаться. Однако копья и стрелы у Дрифтмарка их почему-то не испугали. Может, статься, их смутила предстоящая битва с Тессарионом. В глотке все драконы сражались на их стороне. Такое возможно, хотя и Вермитор, и Среброкрылый были старше и крупнее Дейронова, и, вероятно, одолели бы его. Другие говорят, что к предательству Ульфа и Хью подтолкнула не трусость, а жадность. Честь для них ничего не значила. Они жаждали власти и богатства. После победы при Глотке и падения Королевской гавани их произвели в рыцари, но им-то хотелось быть лордами, и пожалованные Рейниры и скромные владения пришлись им совсем не по нраву. Когда казнили лордов Росби и Стокварта, поговаривали о том, что Хью и Ульф женятся на их дочерях и получат их земли и замки, однако ее величество оставило все сыновьям предателей. Потом их поманили Штормовым пределом и Бобровым утесом, но и этой награды королева их не удостоила. Вероятно, они думали, что если они вернут Эйгону Второму железный трон, он будет щедрее. Возможно, им что-то пообещали Ларис Колченогий или один из его лазутчиков, хотя никаких доказательств этому нет. И Хью, и Ульф были неграмотны, и непонятно, как двух предателей, так их запомнят потомки, склонили к такому шагу. О самой Тамблетонской битве нам известно гораздо больше. 6000 людей королевы под командованием сира Гарибальда Грея сошлись на поле с лордом Хайтауэром и храбро сражались какое-то время. Но град стрел проредил их, а сокрушительная атака тяжелой конницы загнала обратно за стены города, откуда их отступление прикрывал красный Роб Риверс и его лучники. Когда большинство уцелевших надежно укрылись за воротами, Родди Дастин и его зимние волки с северным боевым кличем тут же пошли на вылазку и ударили по левому флангу врага. Сквозь вдесятеро большее войско они прорубались к знаменам короля Эйгона, Староместа и Хайтауэров, под которыми сидел на боевом коне сам лорд Тормунд. В песнях поется, что лорд Родерик дошел туда в крови с головы до ног, с разрубленными щитом и шлемом, но столь опьяненный боем, что не замечал своих ран. Сир Бриндон, заслонив с собой лорда своего и кузена, одним ударом топора отсек Родди правую руку, но перед смертью свирепый лорд Барроутона убил обоих Хайтауэров. Знамена лорда Ормунда повалились, и горожане возликовали, думая, что победа достанется им. Даже появление в небе Тессариона не испугало их, ведь у них были свои драконы. Но когда Вермитор и Среброкрылый, взлетев, начали изрыгать пламя на город, радостные крики сменились воплями ужаса.